Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся в нашу студию, где сегодня, напомню, говорим об авиации, о клубе «Авиатор» для подростков «Клуб». У нас в гостях его создатель Евгений Мартынюк, военный летчик, майор запаса Лиза Горская и Алексей Пичугин.
А где, кстати, клуб территориально находится? Вот такой вопрос.
Сейчас два клуба в Москве. Один находится в Свиблово, здание кинотеатра «Сатурн», а другой находится в метро Тушино, школа, первая школа Союза машиностроителей России. Сейчас два клуба. И ищу помещение для третьего клуба.
Ага, то есть и что, в здании кинотеатра «Сатурн» прям кабины от самолетов стоят?
Две кабины от самолетов, центр управления воздушным движением, стульчики, кресла от «Боинга» 737-500, стол, часть настоящего крыла от самолета «Эмбраер» 120, на полу нанесены две большие взлетно-посадочные полосы, порядка 40 моделей самолетов, куча приборов, приборных досок от самолетов. То есть у меня не музей, все интерактивно, когда ребята приходят, все могут трогать, могут переключать, растянут настоящий парашют, с него выполнено примерно 400 прыжков, корзина с воздушного шара, настоящая с горелками, налет на этой корзине составляет примерно 10 часов. Куча манекенов в разных, ну, военных вот костюмах, летчиков-истребителей, потому что, ну, как бы это интересные костюмы, когда уже смотришь, там, тысяча вопросов, а зачем это, а это для чего, это как используется, все можно трогать, все можно переключать, то есть это не музей, это интерактив, и там, ну, очень много чего собрано авиационного, и когда приходят, ну, люди авиационные, говорю, ну, пахнет небом. Да, пахнет. Я говорю, ну, классно.
А вы сказали, приходят еще какие-то, еще приходят профессиональные авиаторы?
Да, конечно. Ко мне очень много приходит, и я их приглашаю. Ну, цель очень такая, с одной стороны, простая, с другой стороны, очень сложная. Я обучаю детей. Всегда задаю себе вопрос, какими знаниями, какими компетенциями должны обладать авиаторы нового поколения. А я ставлю перед собой такую именно цель. Обучать авиаторов нового поколения. Кто их, наверное, обучит?
А чем они от старого отличаются? Возрастом?
Сейчас расскажу. Их обучат, наверное, те люди, которые достигли выдающихся успехов в авиации здесь и сейчас. Ну, например, самый продвинутый и перспективный самолет в России – истребитель Т-50. Кто его в воздух поднял? Богдан Сергей Леонидович, летчик-испытатель. Он был у нас в гостях. Среди летчиков есть рейтинги. В мире летчиков по рейтингу номер 3, в мире женщин номер 1 – Светлана Капанина, 19-кратная абсолютно чемпионка мира, она у нас тоже была в гостях.
А на чем она летает?
Она на спортивных самолетах летает. Да.
А из гражданской авиации?
Из гражданской авиации к нам приходил советник генерального директора S7 Airlines. Это вот из таких тяжеловесов.
Алексей Кочемасов, который летчик
Лёха известный. Безусловно, летчик Лёха Алексей Кочемасов. Он тоже у нас был в гостях, он нас знает.
Ну, это самый известный, наверное, у нас такой,
да,
пилот гражданской
Роман
авиации.
Гусаров, он директор очень популярного авиационного портала, был у нас в гостях. Мы приглашаем очень много линейных пилотов, которые летают каждый день в качестве капитана воздушного судна. Цель очень простая. То есть приходят, когда, ну, такие люди, у нас и космонавты были, достаточно известные или менее известные люди, но, тем не менее, высокого качества профессионалы. Они рассказывают про себя, про свою работу уже очень подробно, и детьми делятся секретами. И мы заранее, конечно, проговариваем, они там и презентации готовят, и фотографии, и видео о своей работе. И постоянно доносим такую цель, что перед детьми, которые, ну, вообще перед детьми, а в частности перед теми, которые ходят в клуб «Авиатор», весь мир открыт. Перед ними нет никаких преград. Все, что хотят они могут достичь. Есть маленькая проблема. Она называется лень. И если эта проблема
это
решается...
большая проблема.
Ну, я так в кавычках говорю, да? Если эта проблема решается, тогда, ну, весь мир открыт, и мы постараемся вот среди, ну, как бы приобщая такое большое количество людей, достучаться до них, чтобы... Самая сложная работа над собой. Я им всегда говорю, вы знаете, если вы достигнете успеха, вам никогда не будет в жизни комфортно. Никогда. Вы всегда будете работать над собой, вставать рано, учить английский язык, заниматься спортом, потом вести какую-то другую деятельность. Но если вы только попадете в состояние комфортно, вы затормозитесь. Это неправильно. Вы должны постоянно работать над собой. Самая сложная работа.
А есть аналоги вот вашего клуба
нету.
По России?
Нету.
Потому что я знаю, что под Новосибирском, в Новосибирске тоже развито очень. Вот это движение, там очень много самолетов, они восстанавливают, собирают. И Ту-104, и Миги, и Яки. Но это же...
Ну, я не знаю ни одного клуба для школьников, который имел бы такую технику, который имел бы такую программу. Мало того, я готов. Ко мне обращаются очень много авиаторов и говорят, мы хотим открыть такой клуб. Я говорю, я помогу, чем могу. Ну, как минимум, надо приготовиться к двум условиям. примерно 3 миллиона своих хлебозаемных средств. Угу. И первые 3
рублей
года...
хотя бы.
Ну да. И первые 3 года по 12-14 часов работать каждый день без выходных.
Это на что идут средства? На закупку оборудования?
Да, оборудование, да. Да, на все идет. Он говорит, о, что-то это как-то напрягает, я не готов. Я говорю, ну вот извини. А делать, ерунду, честно, не хочется.
Смотрите, если нас сейчас слышат в Новосибирске люди, от которых это зависит. Почему я говорю про Новосибирск? Я знаю, что там очень большая база. Там действительно очень много энтузиастов, которые собирают эти кабины, которые восстанавливают самолеты разные, ставят их на крыло, даже какие-то военные. То есть там это уже есть. И вдруг вот сейчас власти Новосибирска послушают нас и подумают, а неплохо бы нам и для детей сделать вот клуб подобный авиатору?
Я подготовлю, я помогу очень во многом, чтобы было, по крайней мере, наверное, так же, как у меня, а всегда стараюсь, конечно, делать цель, а что еще не делаю, как бы сделать лучше. Ну, и лучше, безусловно.
То есть одно дело восстановить, да, старый самолет, чтобы он как действующий... как сказать, да, чтобы вот можно было пощупать руками, да, эту историю, посмотреть, как он выглядел, а другое же дело научиться им управлять, почувствовать полет, да, это совсем разные
вещи. Ну вот несколько вот вещей вот расскажу. Допустим, какой вот важный критерий для работы детского клуба? Их несколько критериев. То есть, когда я беру к себе на работу людей, у меня работает команда, приходит, я летчик, я там летал, там mm-hmm. такой-то налет, я говорю, прекрасно. А у меня вопрос первый будет другой. Сколько у вас детей и как вы к ним относитесь? Летчик – это второе. Первое, мы все-таки занимаемся
детьми. Если он приходит, говорит, что он летчик, а детей нет, то...
Скорее всего, нет, потому что, не поймет.
Вот мы плавно...
Да, потом дальше, переход к детям. Вот когда работает клуб, какой еще очень важный критерий? Когда дети не уходят, а приводят других детей, своих знакомых, друзей. И это mm-hmm. самый классный критерий. У меня так, получается, и я очень счастлив, что вот так происходит. Дайте приведу один пример из жизни. А то мы, mm-hmm. Я хотел бы ближе карет конкретики. Учался у меня один мальчик, все было хорошо, но заканчивается учебный год, мама подходит и говорит, мы не будем посещать ваш клуб в следующем году. Говорю, что происходит? Почему? Говорит, у нас астма. Такая сильная, что мы продаем квартиру в Москве, уезжаем по Рижскому шоссе, где-то 70 километров, мы там покупаем себе недвижимость, там нашли mm-hmm. школу. Mm-hmm. Ребенок наше все, мы будем заниматься своим ребенком. Я говорю, я все понимаю, вообще вопросов нету. Надеюсь, что все будет отлично. Хорошо. Проходит год, она мне звонит. Она говорит, помните меня? Я говорю, конечно, вас помню. Говорю, как ваш сын? Говорит, вы знаете, мы не зря уехали. То есть экология все-таки другая, угу. там воздух. Мы занимались, с точки зрения медицины, и наш ребенок восстановился, и у нас все налаживается. Говорю, супер. Угу. Есть маленькая проблема. Говорю, какая? Весь год слово авиатор. Я хочу ходить в такой клуб, там такого клуба нету.
А куда они уехали еще раз?
Парижскому 70 километров.
Это не так уж далеко.
Вот. Потом она говорит, что... естественно, она общается, есть знакомые мамы с такими же детьми. Я, говорит, нашла одну маму, и теперь мы через занятия будем возить двух детей в клуб к вам 70 километров в одну сторону и в другую. Угу. Для того, чтобы они занимались. Для меня это...
группу целую же.
Два человека. Ага. То есть для меня это не просто яркий пример, а очень высокая ответственность. То есть если 70 километров в одну сторону до МКАДа только возят, а надо же еще по Москве довезти детей.
В Тушино, по Рижскому шоссе не очень далеко получается.
Все равно 70 километров. Для того, чтобы они получили новые знания, опыт, навыки. Меня просто и вдохновило. Но говорю, с другой стороны, я больше почувствовал ответственность, как-то этим примером в том числе, за детей, которых я обучаю. Хотел бы еще несколько примеров привести. Например, вы удивитесь, у меня в клубе не говорят слово «небо». Правда, необычно? В авиационном клубе не говорят слово «небо». Ага. У нас говорят слово «небушка». Согласитесь, вы встречаете ласково человека, авиатора, и который говорит слово «небушка», возникает некоторая ассоциация, например, из того, что он все-таки в авиацию пришел по любви к небу, по романтике, а не за рублем. К сожалению, сейчас складывается такая ситуация, что много пилотов приходят с одной целью зарабатывать большие деньги, а с моей точки зрения это неправильно. Тот, кто приходит по романтике и по любви, он глубже изучает технику, он докапывается до истины, угу. он лучше... пытается разобраться во всех элементах полета, что как устроено, и он более профессионально будет подходить к своему вопросу.
А мне кажется, что нет людей, которые идут в пилоты, расценивают только как работу.
Есть.
Вот сейчас, есть то есть, люди такие.
Ну, в дальнобойщике, я понимаю.
Да, очень много сейчас пилоты, вот идет людей, стюардесс. К сожалению. То есть зарплаты очень высокие, это самое главное. Ну, куда пойду, в пилоты. Ну, много таких людей, поверьте.
Я себе с трудом могу представить. Это все-таки выучиться на пилота, это, я не знаю, не получить права на автомобиль.
Ну, по крайней мере, вот я иду таким путем, чтобы приходили по романтике. Например, у нас не говорят «до свидания». А мы жмем друг другу руку, как прощаются мужчины. У нас 4 девочки ходят, остальные мальчики ходят, смотрим друг другу в глаза и желаем встречного ветра на взлете, либо попутного на эшелоне. Кто не понимает, тот говорит, вы определите, что вы хотите. Вы то встречного ветра, то попутного. Сами не понимаете, что хотите. Но и то хорошо. Сначала, ну, либо говорим встречного на взлете, либо попутного на эшелоне. И таких традиций стараюсь вводить побольше.
Я еще хотел спросить про обучение пилотов. Правда, что у нас в стране сейчас с этим определенный кризис, и в авиацию идет не так много людей, как еще, ну, вот... может быть, в конце советского времени, что приходится нанимать пилотов из-за рубежа, но об этом много пишут, много говорят, и что очень сложно после окончания российского летного училища устроиться на работу в российскую авиакомпанию.
Сейчас ситуация примерно такая. Не скажу, что на 100%, вот она вот прямо как вот, ну, я расскажу, но примерно вот такая. Конкурс, высшее учебное заведение на пилотов и летчиков, я про и военных, и гражданских, высокий. Сейчас высокий конкурс. Но есть другая проблема в связи с тем, что произошло с Трансаэро. Вот если здесь и сейчас, очень много летчиков, которые не нашли себя после
развала авиакомпании.
Да, развала авиакомпании. И летчиков сейчас очень много.
Свободных.
Да, и таксистов в том числе. У меня есть такие знакомые и молодежь, которая не может устроиться, и пожилые, ну, как бы относительно пожилые летчики или в возрасте, которые тоже не могут устроиться.
Которым осталось до пенсии.
Ну, пенсия почти у всех есть, ну, пенсия-то да. Рано.
Ну, я имею в виду, которым еще летать.
Которые могут 7, еще летать, да, у которых позволяет здоровье и желание, но нет возможности.
Вы знаете, я опять со своим в целом по стране, мне кажется, в любой профессии сейчас такая ситуация.
Ну. С другой стороны, это неплохо, потому что, когда есть конкуренция, это в любом случае всегда хорошо, потому что, ну, если есть конкуренция, значит, мне надо быть лучшим. Чтобы быть лучше, мне надо лучше учиться, а летчики всегда учатся, мне, ну, лучше надо знать английский язык, сейчас летчики только на английском разговаривают, лучше знать авиатехнику, оттачивать свою технику пилотирования, и тогда я буду востребованным. Почему бы и нет? Это тоже неплохая ситуация. Так вот, ребята, которые заканчивают клуб «Авиатор», я глубоко убежден, они будут на 2 головы выше других ребят, которые, ну, просто со школьной семьи пришли в клуб. Мало того, очень важный вопрос в нашей жизни такой. Вот, к сожалению, у нас у всех есть такие знакомые, особенно, давайте возьмем девочку. Девочка говорит, я не знала, кем я хочу стать. Мама говорит, ты будешь бухгалтером. И отправила меня в институт учиться на бухгалтера. 5 лет я отучилась на бухгалтера, 2 года работала бухгалтера и встретила дизайнеров. И потом дали мне одну работу, другую работу, и я поняла, что я дизайнер. Закончила другое образование, стала дизайнером, у меня все хорошо. Но 7 лет мне жалко, которые я потратила, потому что, ну, я сама не могла, к сожалению, определиться. Мама решила, что я бухгалтер. Так вот, чем хорош наш клуб, что дети совершенно точно ответят на очень важный вопрос жизни. Один из самых важных – кем я хочу быть? Что мне нравится или что мне не нравится? Если мне не нравится авиация, я не буду. Честный ответ – нравится, значит, я туда пойду.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгений Мартинюк, военный летчик, майор запаса и руководитель клуба «Авиатор». В гостях у радио «Вера». И мы все плавно переходили, и, я думаю, уже перешли к другой теме, ну, к смежной. Да, расскажите, пожалуйста, про конкурс «Папа года 2014». Вы же победитель. Это конкурс вообще, или как его правильно назвать?
Да, это конкурс был.
Да, да. Вы же, насколько я знаю, победитель в номинации «Профессионал».
Угу. То есть в интернете прочитал, что объявлен такой конкурс, и принимаются заявки от... пап, от мужчин, ну, в первую очередь пап, у которого есть свои дети, которые считают, что они что-то внесли в подрастающее поколение, чему-то научили детей, и могут этот опыт очень важно передать другим, чтобы этот положительный опыт мог транслироваться. Это, ну, согласитесь, это важная задача. Да. Положительная, ну, чтобы об этом люди как минимум узнали. И я уже открыл клуб «Авиатор», уже прошел, ну, почти год, думаю, почему бы мне не попробовать? Ну, написал, рассказал о клубе, и это все выкладывается в открытое голосование. И так организован конкурс, что со всей России люди голосуют за тех людей, за тот проект, который, ну, им понравился. потом складываются очки, угу. собирается жюри, там комиссия, и комиссия определяет, кто в какой номинации, ну, достоин победы. Ну, меня выбрали, и я победил номинации «Папа года профессионал».
И что это значит?
Ну, это значит то, что как минимум про меня узнали те люди, которые хотят открыть подобные клубы, а угу. я уже сказал, что я готов поделиться своим опытом в первую очередь, как угу. это делать. Ну, вот, допустим, возьмем даже вот в январе этого года проводился очередной, ну, как бы, вот за прошлый год проводился уже такой конкурс, и меня пригласили в жюри. Угу. Мы тоже выбирали лучших по номинациям, выбрали, и потом это было в детском мире на Лубянке. Ну, все-таки папа, там, угу. детский мир, мне кажется, это очень классно придумали угу. они. И определились номинанты. Потом я не спешил уходить, для меня важно общение, и подозвал одного номинанта, он тоже связан с техникой, с детьми. Я говорю, ну вот я тебя поздравляю, там молодой человек лет 45, ты стал номинантом вот такой-то номинации. Что будешь делать дальше? Упс, а я не знаю. Я говорю, ладно, у тебя есть какие-то проблемы? Проблемы выше крыши. Я говорю, слушай меня и записывай, что тебе надо делать. Говорит, да ладно, я говорю, конечно, давайте поделюсь опытом. Ты вот, ну, как бы стал, вот ты занял первое место. У тебя теперь есть возможности, как минимум, откуда же он, вот, по-моему, даже из Новосибирска, вот, я угу. боюсь, вот, ну, как бы сказать не точно. Значит, ты можешь обратиться туда средства массовой информации, есть повод, чтобы про твой клуб узнали. Ты можешь обратиться в муниципалитет, там у тебя проблема, угу. он мне рассказал там с помещением, угу. там и все-все остальное. То есть, по крайней мере, он подсказал, что ему можно сделать для того, чтобы, ну, у каждого есть планы по развитию там, своего направления. Как сделать лучше, там, по технике, по субсидиям ему рассказал. Он говорит, я за 10 минут столько информации получил. Вау, меня еще подожгли. Ну, все, давай, неси факел и добивайся успехов. Ну, как простой пример, по крайней мере, вот того, что вот было у меня вот в этом году.
А я бы, с вашего позволения, еще вернулся к авиации. Мы поговорили о том, что с 10 лет дети могут к вам приходить. А верхняя эта планка есть какая-то?
Ну, до окончания школы.
До окончания
школы. Да, ко мне приходят вот ребята, это не редкость. Вот говорят, мы в этом году заканчиваем школу. Мы хотим вроде быть пилотами. Я говорю, прекрасно. Нас поможете добиться моей мечты? Я говорю, да без вопросов. Давай сделаем простое упражнение. Слушателям, может быть, это тоже будет интересно. Становитесь. Правую руку опустили вниз, на полу нашли точку, и вокруг
Особенно
этой...
для тех, кто за рулем сейчас, это актуально.
Да, после того, как приедут на работу или домой. Вот. И вокруг этой точки делайте 10 оборотов, ну, вот, примерно там, ну, в среднем темпе. То есть взяли ориентир, ну, примерно как штопор выполняют летчики. После этого сделайте 3 шага вперед. И вот эти ребята, которые пришли, одного я хватанул, его начало заваливать, начал падать. Я говорю, вот ты на простом вопросе, тебя спишут, скорее всего. Но вестибулярный аппарат, он тренируется, ты потратишь 2 месяца тренировки, и тогда у тебя все будет хорошо. Угу. То есть простой пример, ты знаешь, ну, что, ну, как бы гипотетически все знают, как он, что его будут проверять, но многие к этому не готовятся.
Еще раз, как упражнение-то выполняется? Становишься?
Я сейчас даже утяжелю. Сделаем 2 упражнения. Правую руку опустили вниз, на полу нашли точку, какой-то ориентир, и вокруг этой точки начинаете вращение, 10 оборотов, угу. в среднем темпе. 3 шага вперед сделали, немножко голова, наверное, будет покруживаться, угу. остановились. Потом левую руку подняли вверх.
Ой-ой-ой, на потолке, звукорежиссер начал выполнять
На потолке упражнение. Нашли точку, и вокруг этой точки 10 оборотов уже в другую сторону. Опять остановились, закончили обороты, 3 шага вперед по прямой линии. Но дополню еще некоторые нюансы. Mm-hmm. То есть, когда выполняет вот эти упражнения, ну, там тренирует, проверяет вестибулярный аппарат на пилотов, ну, как бы голый торс. То есть, что еще врачи смотрят? Тело не должно покрыться пигментацией там ни белой, ни красной. Uh-huh. Спотеть, ну, человек не должен, uh-huh. и должен четко пройти. То есть, помимо того, что я должен еще четко пройти, мое еще тело не должно меня выдать, но если у меня слабый вестибулярный аппарат, поэтому я тоже к этому должен
нервная
готовиться.
Нервная система, опять же.
Ну, и то, и то. Ну, больше uh-huh. вестибулярка. Ну, это готовится, к этому тренируется. Также профотбор там очень такой сложный, тоже к этому нужно готовиться. Ну, и вообще, хотя бы чуть-чуть разбираться в авиации. Поэтому и старшеклассники, когда приходят, тоже, ну, я их обучаю и могу похвастаться. Клубу-то 3 года, мы берем, ну, маленьких детей, и вот взяли в том числе и вот старшеклассник у нас был один, и вот в прошлом году он закончил школу. Мы в течение 3 часов, наверное, с ним рассуждали, куда ему лучше пойти? Он, безусловно, пилот, военный или гражданский. Взяли листочек бумаги, разделили пополам, написали плюсы-минусы, расписывали якобы со своей стороны, он со своей стороны. Долго рассуждали, общались, где-то спорили. Ну, я его убедил стать военным летчиком. Он подал документ, он заранее подал документы, там все подается заранее, в Краснодарское, но одно высшее училище на военных летчиков. Пришел вызов, и он поступил. Поступать ему было очень тяжело, он мне звонил, говорит, ну, тяжело, ну, вот реально тяжело. Там ребята молодцы, и родители молодцы, клуб «Авиатор». Я им сообщил, мы все отправляли смс-ок, я не знаю, около 100 смс-ок он получил от разных людей.
Держись,
поддержку.
Давай.
Да, 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 мне кажется, это очень здорово. Да. И клуб у нас такой, ну, как я его позиционирую, в том числе и семейный, мне кажется, это очень здорово, теплый такой клуб, душевный. Он поступил, говорит, класс, ну, я поступил, мне было тяжело, я поступил. Проходит несколько дней, я забираю документы. Говорю, почему?
Как так?
Военный — это не я. Ну вот я летчик, но я не военный. Я пилот гражданской авиации. Говорю, подумайся, что ты делаешь. Я забрал документы, уезжаю в Ульяновский. В Ульяновский учат на гражданских пилотов. И он поступает в этот же год в высшее Ульяновское училище гражданской авиации на гражданского пилота. Сейчас он там учится.
Ну и там ему комфортно.
А в чем принципиальное отличие?
Ну, военные и гражданские — это разные специальности. Ну, но это разные типы самолетов, разные задания. Но, опять же, сам по себе, ну, военный человек и гражданский человек — это разные рамки, там, обязанности и все остальное. Вот ему, именно его смутила эта вот дисциплина, ограничение свободы. Ну, как бы то ни было, у военных, как минимум, у них забрали все мобильные телефоны, даже у абитуриентов уже все. И выдавали там какое-то расписание, там, какое-то время, чтобы они могли близким сообщить, я жив-здоров, там, это сдал, это там, ну, что там происходит, и опять забирали мобильные телефоны, то есть его это, ну, лично ему это не, ну, люди же все разные, и вот лично ему это не, ну, не подошло.
Ну, а потом действительно разные совершенно типы самолетов. Все-таки уже в гражданской авиации учат летать на самолетах, где два члена экипажа, где другие, другая
задача, другие,
стоит.
Да. Там, ну, вот, у военных, да, у гражданских они абсолютно разные,
да,
задачи.
Да, мне кажется, что вот тоже способность открыть огонь в случае необходимости, это она тоже требует каких-то психологических качеств определенных, которые не
каждый человек. Ну, к этому и готовят. То есть, почему военные получают сейчас высокие заработные платы и все остальное? Первое, это все-таки за то, что в любой момент он готов отдать свою жизнь и здоровье за Родину. Ну, это не каждый сможет, поверьте, когда какая-то ситуация, но это война, это самая экстремальная ситуация, какая может быть, это война. Он готов любую минуту. Ну, и второе, это стрелять в такого же человека. То есть стрелять из самолета, там, с какого-то любого оружия, неважно. То есть это, ну, психологически тяжело. Ну, кто-то принимает, тот не принимает. Ну, вот, по крайней мере, была такая ситуация, но все-таки про положительное. Я очень рад, что первый выпускник мой поступил туда и поступил туда, и уже после первой сессии он приехал к ребятам, которые обучаются клуб «Авиатор», и говорю, все, мы теперь включаем машину времени, ты возвращаешься на год назад. Я теперь вспоминаю, как ты сидел за школьной партой и рассказывая этим соколам, что им нужно делать, чтобы стать летчиками. Ну, он молодец, все рассказал. Ребята, глаза загорелись. Они как бы услышали совет от своего вчерашнего, как говорят, это брата, что нужно делать. И вот он тоже воодушевил их идти к своей, ну, своей цели, стать пилотами.
Но это ведь самое главное. И даже вот каким бы интересным делом ты ни занимался, когда ты начинаешь, там, открываешь какой-то детский, подростковый, юношеский кружок, важно еще уметь привить любовь к этому делу тем, кто придет, да, зажечь. И неважно, там, шахматы это или авиация, все зависит от личности человека, который преподает.
Да, ну вот это очень важно, безусловно. То есть вот у меня уже преподавателей менялось очень много, и есть как-то свои фишки, либо я им уже прям говорю... Первое, чего я учу, вот это делать нельзя с детьми. Вот первое, что нельзя делать. Второе, что нужно делать, чтобы добиваться успеха. Вот, например, много детей опрашивали 11, 12, 13 лет и задавали такой вопрос. Что вообще хотите, дети? Вот дайте радиослушатели, возьму минуту паузу, попробуйте проранжировать 4 ответа. Что хотят дети этого возраста? Я взял паузу, теперь даю ответы. Первый ответ. Взрослые говорят так. Дети говорят, мы хотим быть взрослыми. Ответ номер один. Но сразу же, мы хотим играться, мы хотим игру. Третий ответ. Мы хотим пробегать, прокричаться, проораться. И четвертый ответ. Мы хотим экстрима. Вот так отвечают дети. Зная их пожелания, хочухи, мы составляем нашу программу, чтобы в каждом нашем занятии они находили то, что они хотели. То есть начинаем с того, что когда они приходят, одевают элементы авиационной формы, сигнальные жилеты у нас с нашивками, и мы ввели еще, как вот мотивация, у нас есть юный летчик без класса, юный летчик третьего, второго, юный летчик первого класса. Лычки там все на погонах, они разные, их надо заслужить. Чтобы стать юным летчиком третьего класса, им нужно сдать зачет, им нужно пролететь на двухдвигательном самолете «Бичкрафт», полет по кругу в Шереметьево, в сложных метеоусловиях. Они мне это все сдают. Каждый элемент и этапы полета я оцениваю. Ну и, конечно, оцениваю теорию. То есть это надо заслужить. Но когда ты заслужил, тогда ты молодец, и все остальные смотрят на тебя, что ты красавчик. И у нас такие пропуска, как вот в гражданской авиации, они тоже разного цвета, в зависимости от классности. И мы мотивируем их, чем у тебя выше класс, тем это почетнее, тем это интереснее.
Самый распространенный вопрос на авиафорумах, это, ну, один из самых распространенных, наверное. В случае нештатной ситуации с пилотами на борту настоящего самолета, если в салоне находится человек, который прошел вот такую подготовку на авиатренажере, да. Он в реальных условиях сможет управлять настоящим самолетом?
Ну, управлять, может быть, и сможет, но на 90% не посадят.
Несмотря на то, что вот ваши подопечные, летчики первого класса, которые в вашем клубе занимаются, могут, ну, бичкрафт пускай, да, посадить.
Ну, даже летчик, который летал на старых советских самолетах, и он летит на Airbus либо на Боинге, под вопросом, посадит он этот самолет или нет.
А если он на таком же Боинге или Аэробусе на авиатренажере занимался, сажал его в сложных метеоусловиях, все выполнял как положено?
Большой вопрос.
Большой вопрос, да?
Большой вопрос.
Это вопрос большой. Психологический, вопрос его внутренней собранности или все-таки...
Тренировки. И психологические тренировки, и то, и то.
У меня вопрос такой. Вот вы говорили, что когда к вам приходят люди преподавать, вы рассказываете, чего нельзя делать,
да,
с детьми.
Нельзя,
вот
да.
Что нельзя?
Ну, во-первых, мы не повышаем голос, потому что у нас, как я говорил, клуб такой, ну, больше семейный, такая спокойная, доверительная обстановка. Мы здороваемся за руку, прощаемся за руку со всеми преподавателями. Нельзя в первую очередь демотивировать людей, детей. Нельзя. Мы, наоборот, всегда стараемся их мотивировать, мы стараемся их побольше хвалить.
А демотивировать это как? У тебя ничего не получится, ты балбес?
Ну, типа того, да, да. Вот это вот нельзя делать. Категорически нельзя, но такое бывает. Взрослые мы вообще, как бы, люди такие, как-то все по-разному общаемся, как-то унижать ребенка. Но это категорически нельзя. Вот человек пришел, у него плохое настроение. Ну, всякое же в нашей жизни бывает. И многие вот люди настроение есть, выплескивают свой негатив там на других. Вот у нас этот нельзя. Мы весь негатив должны оставить за дверьми. Мы должны быть на позитиве, улыбаться и нести только доброту и хорошее настроение детям. Ну, вот это вот нельзя.
А что нужно и можно?
Ну, нужно вот... С любовью, именно нужно с любовью и теплотой преподавать свое дело, обращаться с детьми с уважением, и нужно, чтобы у них глаза блестели, у самого человека, чтобы блестели глаза. Когда блестят глаза, когда они видят вот эту активность, тогда им очень интересно. И их мы постоянно зажигаем новыми упражнениями, новыми знаниями. То есть они, когда приходят, каждое занятие у нас что-то раскрываем в них новое, показываем там разные опыты, ну и все-все-все остальное. Простой пример. Вот очень важно, чтобы у детей, дети получили еще такие навыки, как управление другими детьми. То есть в любом случае есть капитан воздушного судна, он управляет вторым пилотом, и бригадой бортпроводников. На больших самолетах бортпроводников достаточно много. И вот у нас все, как вот я говорил, ходят в форме. Это сигнальные жилеты зеленого цвета и одна жилетка красного цвета. То есть я биг босс, я провожу занятия и назначаю каждое занятие смол босса. Он от всех отделяет красную жилетку. Его все видят. И он мой помощник. Он следит за той же дисциплиной. Он выполняет все эти упражнения. То есть вот мы как раз вот смол боссов обучаем тому, чтобы они могли такими же ребятами руководить. Вот тоже как один из примеров.
Спасибо большое. Мы напомним, что сегодня Евгений Мартынюк, создатель клуба «Авиатор»,
сайт,
был гостем.
Кстати, есть,
да, вот я как раз
клуба
хотел назвать этот сайт aviator-dream.ru. Там есть все контакты клуба, туда можно обращаться, я так понимаю, есть формы ответов различные.
Да, да.
Все узнаете, если хотите, чтобы ваш ребенок стал покорителем неба. Еще раз напомню, что Евгений Мартынюк, руководитель и создатель клуба «Авиатор», военный летчик, майор запаса, был гостем программы «Светлый вечер». Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего, будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».